Братья и сестры, прочитаем место Священного Писания, первый текст, 12 глава книги пророка Захарии, 8, 9, 10 стихи. 12 глава книги пророка Захарии, 8, 9, 10 стихи. «В тот день защищать будет Господь жителей Иерусалима, и самый слабый между ними в тот день будет как Давид». А дом Давида будет как Бог, как ангел Господень пред ними. И будет в тот день я истреблю все народы, нападающие на Иерусалим, а на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Братья и сестры, в Священном Писании Господь особо выделяет дом Давида. И обетование, которое Господь дает Давиду, обетование до самого пришествия Христа еще будут исполняться над Давидом. И самое большое благословение, которое обещает Господь дом Давиду, что он изольет дух благодати, и они встретят Христа слезами, слезами раскаяния. Да, это же мечта каждого дома, это мечта каждого отца и матери. Это самое большое благословение, которое мы ждем, когда Господь изольет дух благодати, когда наши дети будут плакать у ног Христа. Есть еще большая радость для родителей, а? Есть еще большая мечта, ожидание. Это самый благословенный, счастливый наш день. И вот Господь обещал Давиду, будет в этом доме такой день. Давид, дом Давида уподобляется Богу и ангелу Божию. И здесь говорит, сказано о том, что Господь ведет таким путем жителей Иерусалима, чтобы самый слабый мог стать как Давид. Ну, вы знаете, для нас это величина Давид, а? Так же, братья? Ну, и для нас, братьев, для служителей. Да неужели можно будет похож, как Давида? А кто такой Давид? Нашел я мужа по сердцу моему, он исполнит хотение. Это тот, которого Господь искал, нашел. Я, говорит, обрел Давида. Неужели, Господи, это возможно? И вот возможно ли это, друзья? Мы сейчас посмотрим, как рождался дом Давидов. Как Господь благословения такие, почему Он дал такие, как Давид, дом Давида пришел к таким обетованиям? Иисус из дома Давидова сказано так же. Вот об Иосифе, когда сказано родословное Иисуса Христа, то когда уже подходит ко Христу, сказано из дома Давидова. Иисуса назвали сыном Давида. И Иисус не говорил, да это не так. Нет. Сын Давидов, помилуй. Что это за честь, которую уподобился Давид? И тем более, дом Давидов будет как Бог. Значит, свидетельство, вот так, как поступает дом Давидов, так Бог поступает. Но здесь для нас тоже есть надежда. И ты, самый слабый, духовно имеется всего, прежде всего, самый слабый духовно, ты будешь как Давид, как дом Давида. Тоже можешь быть, тоже можешь стать. Ну, знаете, вот действие Бога, помните, когда после поражения Гая там, и когда этот город был взят, то там 5 царей вышли против израильтян. И что же? И Бог бросал камни. И камни попадали, и больше неприятелей или врагов народа Божьего погибло от камней. И Давид камень бросил, и тоже попал в лоб Голиафу. Это что? Подобие. Так подобен Давид Богу? Ну нет, не думаю. камни и в Стефана бросали. А чем же подобен Давид Богу? А рождение дома Давидова уже непосредственно как дома. Мы читаем с вами в первой книге царств, 22 глава, 1-2 стиха. «И вышел Давид оттуда и убежал в пещеру Адаламскую, и услышали братья его, и весь дом отца его, и пришли к нему туда, и собрались к нему все притесненные, и все должники, и все огорченные душою, и сделался он начальниками над ними, и было с ним около 400 человек». Братья и сестры, вот начало рождения дома Давидова. 400 человек. Я хочу аналогию такую провести. Дом Давида родился в пещере, и Иисус Христос, Спаситель, родился в пещере. Но что такое 400 человек огорченных? Если брать вот дом как сердце каждого из нас, мы храм Бога, как семью, как церковь поместную. Если в семье есть один огорченный, то это уже трудно жить всей семье. А если двое огорченных? А если трое, пятеро, 10 человек в церкви огорченных? Братья и сестры, вообще огорчение – это большая сила, лишающая человека покоя, даже желания жить. Напомню Ахитофела, огорчился и жить не захотел, пошел и закончил жизнь самоубийством. Не по его, его совет отвергли. Каин огорчился и стал убийцей. А здесь 400 человек. 400 человек было и с Исавом, тоже огорченные. И вы знаете, Иаков дрогнул и сказал: убьют. И начал предпринимать. И только вот там, когда он молился всю ночь и просил защиту, он понял, что все его действия, которые он сделал, это от огорченных. Знаете, когда 400 воинов, но огорчение такая сила, когда воины будут до последней капли крови, не щадя своей жизни. Обида толкает человека и затмевает его разум. Обида придает силы мстить до конца. И вот Давид вошел в пещеру, а там 400 огорченных. Вот это армия. Это сильная армия. Дрогнуть должен быть дом Саулов. И посмотрите, этот дом огорченных стал похож на Бога. И дом огорченных, которым Господь обетование дал, и залью дух благодати. Дом Давида будет плакать. Дом Давида будет каяться. Давид возглавил огорченных не для того, чтобы повести их против обидчиков. Давид – это дом, который пришел к нему, научил прощению. А это уже Божье действие. Только Бог силен прощать. И посмотрите, первые уроки. Мы с вами перелистываем сразу же после вот этого вот рождения этого дома или начала этого дома несколько страниц. И что мы вот находим? Первая книга царств. Мы прочитали с вами 22 главу. И вот мы читаем с вами 24 главу. Две главы, они занимают немного времени. В 24 главе они оказываются в другой пещере. И в этой пещере оказывается тоже Саул. И так получилось, что людей, которые были с Давидом, оказалось больше, чем с Саулом. И вот здесь люди его, вот эти вот огорченные, может, там и не все 400 человек были, но много было. И эти огорченные говорят Давиду: вот день. Знаете, как сразу взыграла вот это все обида. Вот день, о котором тебе Господь говорил, предаст он в руки тебе врага твоего. Давид мог сказать: а теперь смотрите и учитесь у меня, как надо поступать с врагами своими. Они готовы были учиться, у них тоже у каждого враг был. И Давид подошел тихо и отрезал край одежды, и больно стало сердцу его. Какой это был враг? Он его, Саул разбил его семью, он забрал у него жену. Он его преследует, ищет убить его. Он вынужден скрываться, он разлучил его с другом Иоаннафаном. И нет места в царстве израильском Давиду, нигде он не может быть спокоен. Так сказано о жизни Давида. Он отказался от него, как от сына, как от зятя. И вдруг Давид, которому Господь отдал в руки Саула, возвышает голос и говорит: «Отец мой! Отец мой!» И тогда Саул говорит: «Это ты, сын мой? Да, отец мой, посмотри на край одежды в руке моей. Я отрезал край одежды. У меня была возможность убить тебя. Я не сделал это. Другими словами, я прощаю тебе все. Все преследование, всю долю, которую ты мне создал, отец мой». И тогда Саул сказал: «Сын мой, ты сильнее меня. Ты одолеешь». Вот сила Давида. Знаете, мы когда читаем о том, что пришло время умереть Давиду, то там сказано, целая глава посвящена: вот сильные Давида, вот храбрые Давида. Читаем мы с вами в третьей, кажется, главе второй книги Царств, что была продолжительная распря между домом Саула и домом Давида. Дом Саула ослабевал, а дом Давида усиливался. Что уже не 400, а 600 человек огорченных с ним? Нет. Сила была этого дома. Давид продолжал, Саул, простите, продолжал преследовать, а Давид прощал. Прощение делает человека сильным. И с каждым прощенным врагом, с каждым днем прощения, с каждым прощенным проступком наполняется сердце благодать, наполняется дом благодатью, наполняется церковь благодатью. И Давид поднимался, перед Богом он был сильным, а Саул ослабевал все больше и больше. Какая сила имеет огорчение и какую силу имеет прощение? Огорчение открывает преисподние места, ад открывает и ввергает туда души, а прощение открывает небо. Братья и сестры, как тяжело было Иову. Потери. Посмотрите, детей потерял. Все, что имение потерял, здоровье потерял. Но нигде он не кричал от боли или страдания: «Дети, дети мои!» или «Бедность моя!» Знаете, от бедности тоже кричат. Но в 19 главе книги Иова, когда друзья клеветали, обвиняли его, притесняли его, он не выдержал и говорит: «Я кричу, обида!» И для того, чтобы благословить Иова вдвойне, Господь присылает ему трех бывших друзей его, которые так над ним возвышались, так унижали его, так окорчили его, и говорит: пусть Иов за вас помолится. А как помолится? Походатайствует за вас. И скажет, как Стефан, которого побивали камнями, не вменим греха сего. И скажет, как Христос на Голгофе: «Отче, прости им». А для этого он сам должен их простить. Он не сможет это так просто помолиться. И когда Иов нашел в себе силы, братья и сестры, вдвойне Бог благословил Иова и дом его. Наше благословение нашего дома часто заключается в прощении, которое мы должны простить среди родства, среди окружающих людей. Благословение церкви заключается в прощении. Кто-то ожидает дух благодати, где-то кто-то молится и говорит: «Господи, у нас давно не было покаяния», а кто-то уже изливает Господь дух благодати. У нас есть одно селение. Вы знаете, по милости Божией, Господь нам в последнее время, вот в нашей местности и в стране, дает милость такую, что люди идут к Богу. И, ну вот, приходится нам сейчас вот совершать служение. Иногда воскресные дни, это вот так вот новые группы, где по пять, в последнее время уже по 7 собраний в день. И вот так вот с утра, и так вот назначаешь, чтобы всех объезжать. И что, друзья, скажу, как приятно видеть, дух благодати нисходит. А в одном селении, вот так вот здесь вот, перед этим селением три села, там и молитвенный дом уже приобрели, и покаяние есть, а эта церковь вымирающая. Братья были, поумирали, остался там только один брат, и вот так приходится приезжать, комнатка старенькая такая, ну, предложили, давайте ремонт сделаем, давайте расширим, да, брат, нам уже, что мы уже, поумираем мы, и все. А потом все-таки настояли, ну, приехали братья, сделали, расширили, знаете, так светлую сделали, и вот сидят они, лавки пустые, ну, для кого, говорит, это? Для мужей ваших, для родственников ваших. Ой, они такие. И вот вы знаете, каждое собрание, и в молитвах, то на зятя жалуются, то на мужа, им, да, и мужья там действительно такие. И вот когда мы рассуждали о прощении, о том, что благословение Господа и дух благодати снисходит на дом Давида, который прощал, они мне говорят другое. Вы, брат, не знаете историю нашего села. Здесь никогда не будет. Это такие люди здесь живут. А мы говорим, а как в Священном Писании сказано? Благосостояние церкви зависит от города, в котором она находится. Или благосостояние города зависит от церкви, от своего состояния. Кто на кого влияет? Молитесь о благосостоянии города, в котором вы живете. Значит, это не может повлиять. И несколько собраний провели вот в таком вот, знаете, сокрушении и молитвах за близких своих, за мужей, там вот зятья, там сыновья. Одна сестра прямо вот встала и попросила у церкви тоже просьбу, говорит, вы знаете, как со мной поступил зять. Я, говорит, не могу его простить. Ну, не могу его никак простить. И вот вместе с ней молились, она плакала, Господи, дай мне простить зятя моего. Сестры начали сокрушаться о том, что не могут простить мужей. И вот когда вот это вот прошло сокрушение, где-то три недели назад началось это. Приезжаем мы на собрание, я смотрю, муж с женой сидят, лет по 35, наверное, им. Но я как раз проповедовал, слушают, смотрю, слезы на глазах, и он меня перебивает. Извините, говорит, я хочу задать вам вопрос. Ну, не принято так, ну ладно, говорю, задавайте. Вы вчера у нас были в селе? Я говорю, вчера не был. Он говорит, нет, говорит, я подозреваю, что вы были и стояли под окнами, и слушали, о чем мы с женой разговариваем. И сейчас об этом проповедуете. Они покаялись. Вы знаете, какие были слезы радости. Потом мы с братом-старцем нашим приехали в среду туда. Я смотрю, сестры нет одной. Она недалеко живет и всегда. Я спрашиваю, а где она? Говорят, муж заболел. А муж ни разу не пришел в собрание. От молитвенного дома живут 200 метров, ни разу не пришел. Я попросил брата, говорю, вы проводите собрание, я за это время посетю, пойду в этот дом, потому что нам дальше надо будет ехать. И вот пришел я, да, он больной, болен. Начали беседовать вот с ним. И вы знаете, а эта сестра первая, одна из первых просила о том, чтобы ей простить мужа. И просила у Господа прощения, что она обижается на него. И когда мы начали с ним беседовать, беседа закончилась тем, что он нас поторопил уйти из дома. А знаете, после чего? когда он покаялся, когда он попросил у Господа прощения, он говорит жене: давай собирайся, идите скорее туда, в молитвенный дом, и скажите, что я брат ваш. Я уже брат ваш. Я вспомнил это обетование. На дом Давида пошлю духа умиления, духа сокрушения. Почему на дом Давида? Дом, который не перечисляет обиды свои, дом, который прощает. Как поступил Давид с Саулом, как он поступал дальше, и как он учил всех этих 400 огорченных прощать должникам своим. Это великая сила, братья и сестры. Великая сила исходит с Голгофы, от слова Иисуса Христа: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот сила прощения. Не выдержал этого один из разбойников. Не выдержал сотник этого и начал бить себя в грудь. Это был Сын Божий. Я хочу еще обратить внимание, кто был в доме Давида. Из кого состоял этот дом Давида, на который Господь говорит: «Изолью дух благодати». «И собрались к нему все притесненные, и все должники, и огорченные душою». Все притесненные. Дом Саула – это дом притеснителей. Дом Давида – притесненные. Сам Давид говорит так о себе: «Много теснили меня от юности, да скажет Израиль. Много теснили, но не одолели. На хребте моем орали оратой, проводили длинные борозды свои». И вот Давид пришел тем, у которых тоже были эти борозды, и сказал им слова утешения, сказал им слова прощения, для того, чтобы, вот как в Новом Завете сказано: молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Братья и сестры, когда мы читаем псалмы Давида, его молитвы, они много направлены Господу. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя». И он просил вместе с этим домом помощи от Господа. Он не выступал против Саула и других притеснителей. Будучи в притеснениях, он просил у Господа помощи. И этот дом усиливался верой в Бога. Давайте мы вспомним с вами Иосифа. Особые благословения Иосифу были даны и Моисеем. Вы помните, когда Моисей благословлял народ израильский? И он говорит: благословение, явившееся мне в терновом кусте, да явится на голове лучшего из братьев. А Яков говорил тоже перед смертью об Иосифе, что теснили его, огорчали его, но сильный лук его остался. И когда притеснители его, те, которые продали его, пришли к нему, как он их встретил? Он их кормил, он их лучшие должности дал, на которые имел право, он их в лучшей земле поселил. Иосиф, так это же те, которые лишили тебя юности. Ты оказался на чужбине, ты оказался в темнице по их вине, лишили тебя с братьями, с братом меньшим общения, с отцом. Братья приходят: прости вину рабов твоих. А он говорит: не бойтесь, я боюсь Бога. Я боюсь Бога. Почему Иосиф из всех братьев достиг самого высокого положения? Братья и сестры, потому что Иосиф прощал обидчикам. Собрались должники. Вот церковь, и мы все собранные, братья и сестры. Кто мы? Должники или те, которые требуют долги? Знаете, когда дети требуют и требуют от родителей, как родителям бывает горько. Как иногда говорят родители: дети, ну сколько можно? И все должен отец, и мама должна, и вы должны. Когда мы приходим в дом молитвы, и тоже бывает много огорчений, потому что вот мне должны были, мне не оказали там внимания, братья и сестры, на кого же изольется дух благодати и умиления? Я напомню, когда наш Господь Иисус Христос, будучи еще, ну, именем Иисус, тогда был в 12-летнем возрасте, вошел в храм, он сказал: «Мне должно, не мне должны, мне должно. Сыну человеческому должно пострадать. Должно уподобиться ему братьям. Должно. Перед кем долг у тебя? Господь наш». А Отец Небесный усмотрел великое положение. Сильными будет делить добычу. Великое место одесную Отца на престоле. Выше нет положения, которое Отец приготовил Сыну Своему. Когда Он совершит служение, и душа Его принесет жертву умилостивления. И Сын Божий говорит: у меня долг перед Отцом. Отец мне приготовил такое место. Братья и сестры, нам тоже приходится, может быть, и огорченными, и притесняют нас. И нам должно смириться. А почему я должен смиряться? Что нам приготовил Господь? Что ожидает нас в вечности, братья и сестры? Ради этого стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать. Стоит уступить. Не лучше ли для вас остаться обиженными? Стоит. Ради того, той славы, которую Господь в церкви своей приготовил. Каждому из нас. Это чувство долга. Братья и сестры, у нас есть долг, потому что мы спасены и помилованы. В доме Давида собрались должники. Они собрались в пещере. И Саул в это же время тоже собрал свой дом. Собрались, где Давид? А вот нам должен тот, а вот нам священник должен, он нам не донес, тот должен, того лишили жизни. Этот дом собирает долги, а этот дом, дом Давида, все собрались с чувством того, что мы должники. Я напомню первое послание Тимофею, каждому из нас, 5 главу, и там сказано о том, что мы должны учиться воздавать должное родителям. Дети навсегда остаются должники своим родителям. Вот сейчас вот смотришь, когда, ну знаете, вот если у нас уже дети повзрослели, подзабыли мы немножко. Ну, у кого есть внуки, то внуки напомнят. А я со стороны смотрю, маленькие дети, как вот, сколько они забирают силы у родителей. И вот когда я смотрю на маленького ребенка или подросточка, на руках у матери и отца, и думаю: вырастешь ты, вспомнишь ли ты, как тебя носили на руках, как обрывались руки материнские, как они уставали. Вспомнишь ли ты об этом или забудешь? Братья и сестры, я часто повторяю этот пример в моей жизни. И благодарю Бога, что Господь этому сыну дал большую милость сейчас быть хорошим проповедником. Он часто мне звонит и говорит: папа, подскажи мне, я еду на благовестие. Мы там, говорит, выходим, ну, квартал, и беседуем с людьми. Тему дай мне, подскажи. А было время, когда он был причиной наших больших скорбей с женой. Я вспоминаю, он родился в трудное время. Это было время гонений как раз. И я как раз был рукоположен на служение. Это время Андроповское было. И вот не было меня дома как раз. Я только приехал, уже когда жену выписывали из роддома, я успел еще вот забрать ее из роддома. И когда я пришел, мне передали записку от нее. И вот она пишет: у нас третий сынок, какой ценой он мне достался. Я, говорит, потеряла сознание, меня спасали, говорит, едва спасли меня. И, говорит, когда я теряла сознание, мне спросили, ребенка или тебя спасать? Спасайте ребенка. Ну вот, говорит, и я жива, и сыночек жив. Я эту записку берег. И в 16 лет я подарил ее сыну, когда у него голос окреп. Ну, говорят, мутация голоса, да? Огрубел голос. И когда я слышал, как он уже грубо с мамой разговаривает, повышает на нее голос, и тогда дал ему записку. Сыночек, говорю, почитай. Почитай эту записку. Я получил его в день твоего рождения. Какой ты ценой достался маме. Не груби маме своей. Ты должник у мамы. Как нам тяжело было. Как трудно было и питать вас, и одевать вас, чтобы вы были не хуже других. Как трудно это было. Не забывай свой долг. Дети, вы не должны забывать, что мы должники. Если такое чувство будет, тогда это будет дом Давида. И Господь говорит, я изолью на тебя дух благодати. Если наши дети не каются, может, нам надо вспомнить наши долги нашим родителям. Мужья, любите своих жен, сказано. Но больше сказано в 5 главе Ефесянам, так должны мужья любить своих жен. Долг есть у нас определенный. Потому что, когда выходит замуж сестра, она больше теряет. Она лишается своей фамилии. Она больше отдает эмоционально. Рычаги, самые большие рычаги, важные рычаги в семейной жизни в руках жены. Это и питание, это одежда, это уют, это рождение деток. Братья и сестры, там, где у братьев, у нас, у мужей, хотя бы чувство, любовь из того, что сколько я должен за все, что мне в жизни дано Господом через жену мою. Это чувство долга заставляет нас любить, снисходить немощам. Многое может не замечать. Потому что если есть это чувство долга, если ты должник, а если не должник, конечно, тогда требовательность мало, мало и мало. А дом Давидов – это дом, где чувствуют и сознают, мы должники. Мы сильные, апостол Павел по старанию римлянам говорит, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Почему мы должны? А мы тоже были немощными. Немощными по плоти были. Мы немощны были духовно. Должно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь. Сколько за нас молились, братья и сестры. Сколько заботились, сколько переживали. Сколько служителя. Один Бог знает, какой трудная сегодня доля быть служителем Господа. И забывает потом долги. Мы должны. Знаете, я вот приехал в одно селение, а так интересно, но здесь уже, в этой стране этого уже не увидеть, может быть. А вот подъезжаешь к молитвенному дому, а я уже знаю, ага, кто, кого еще нет. Смотрю, но одна подвода подъехала с того края села, полная подвода, вот все старушки там, с другой стороны подвода, и вот так вот там коня привязали, там коня привязали. Захожу в молитвенный дом. Одной бабушки с дедушкой нету, не заехали за ними. Я говорю, еще 10 минут до начала собрания, я успею, сейчас поеду все-таки за ними. И вот поехал, они ждут, ну садятся в машину, а я уже не первый раз это делаю. И знаете, они мне говорят, брат Костя, вы такой добрый человек, вот так вот всегда заботитесь. А я говорю, бабушка, не надо, говорю, не знаете вы причину этого. Я говорю, я вспоминаю свое детство, я вспоминаю 14 лет, я вспоминаю, когда пришлось в незнакомый город приехать, когда вечером мама проводила молитвой, дома еще меньше остались, а мы со старшим, мама говорит, дети, вы уже большие, и пошли мы. И вот я приехал в этот город, нашел молитвенный дом. Заканчивается собрание, две бабушки стоят. Я подхожу и говорю, бабушки, Кто возьмет меня на квартиру? Они меня расспросили. Одна говорит, идем ко мне. И с тех пор никогда, всегда я находил где-то приют. А помню, мы жили, учились, когда вот в Северодонецке, это самый молодежный город был тогда Советского Союза. И много таких, как я, было. Много. И вот мы на собрание идем, в этом городе не было, там рядом города, и мы по собраниям, ну как студенты, как вот такие вот ребята все, мальчишки особенно. А собрание приезжаем и с сумками. А бабушки жалели нас с дедушками. И на собрании то молока, то печеного, вот так полные сумки, и раздают нам. Мальчики, нать! Я говорю, бабушка, у меня долг большой. Всю мою юность, пока я не женился, всегда кто-то из бабушек заботился. А теперь пришло время мне долги отдавать. И мне это благословением служит. Я говорю, бабушка, наверное, и за вас заботятся, и я не то, что я вот такой усматриваю, все, Бог побуждает. Наверное, вы добрые были в жизни. Она мне так рассказала, да, говорит, я так старалась доброе делать. А говорю, а теперь Господь вам тоже отдает, братья и сестры. Собрались к Давиду все должники. Если бы сегодня вот так мы сознавали, сколько мы должны. Если, когда мы болели, знаете, когда посещали, я не знаю, братья и сестры, меня, вот я вот брата часто вспоминаю вашего, пресвитера, и тестя своего. Я удивляюсь, как им Бог дал много милости. Вот выжить в трудное время. Вот у меня тесть сейчас, ну, говорит, ты немножко побудь там, немножко отдохни. Но, говорит, и, а потом приезжай, я, говорит, в Красноярск поеду, 87 лет. На зимники, в тайгу, с благовестием. И говорит, а ты уже должен быть, потому что вот нельзя здесь оставлять. Я удивляюсь, не болеет ничем. И он мне так вот делился, наставляет. Я говорю, а ты вот стал болеть. Я говорю, да, я стал часто болеть. А он говорит, а я тебе дам совет, как не болеть. Посещай больных. Посещай больных. Братья и сестры, ну, в неделю 2-3 раза, говорит, не меньше, при твоем... Потому что ты, говорит, 2-3 месяца стал лежать в больницах. И вот я стал так делать, я уже больше года ни разу не был в больнице, кроме как с посещением. Мы должны, братья и сестры, это долг наш. Если мы посещаем больных, братья и сестры, Бог вас тогда никогда в долгу не останется. Вот наше здоровье, вот благословение, вот дух благодати, когда мы приходим на каждое собрание, Господи, я должник. Вы посмотрите, апостол Павел, я должен и варварам, и еленам. Почему ты им должен? А я был изверг и помилован. Я не могу, говорит, оставить теперь это. Вот это чувство долга сказать о Христе, засвидетельствовать о Христе. Это только тогда, может быть, когда мы, как в молитве «Отче наш», и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Сначала вспомнить свои долги, и тогда уже сможешь должникам простить. Братья и сестры, большой долг наш и перед народом Божьим, и перед старшим поколением, перед родителем, а перед Господом, Спасителем нашим. Братья и сестры, сколько гибнут людей, а мы спасены. И мы теперь должны тоже и варварам, и еленам свидетельствовать должны. Когда ты наполняешь это чувством долга, Господь дает благодать. У нас уверовала семья, молодые, тоже такую Бог милость вот дал. Приятно видеть, братья и сестры. Почти каждое собрание приходят люди неверующие и каются. Вот покаялись муж и жена. Я смотрю, что их нет на собрании, тоже посетили. Они зовут посетить отца. Он говорит, сильно болен, неверующий. Приехали мы к нему. А отец говорит, ой, сыночек, ты врача привез? Он говорит, да нет, папа, ну, тоже говорит, это тоже, говорит, доктора. Только, ну, это для души вашей. Ой, говорит, сынок, мой, какие-то таблетки. Он говорит, папа, послушай братьев. Мы начали беседовать тоже вот так с ним. И вы знаете, вот так вот Я смотрю, что, а у него жизнь-то угасает. И вот когда беседовали, вам сейчас самое важное нужно – спасение. Поверьте, что Спаситель за вас пострадал, что Он хочет вас спасти. От вас надо одно только – скажите, Господи, прости меня, осознайте, что вы грешник, грешник, говорит. Хотите получить прощение? Хочу. Вы верите, что Христос Спаситель? Верю. Помолитесь. Как он проникновенно несколько слов сказал: Господи, Спаситель мой, спаси меня и прости меня. Братья и сестры, через 1,5 минуты он умер. Мы должны идти. Сколько уже умерло, вот так вот, не дождавшись нашего посещения. Почему? Не чувствуем, что я должен. Мы иногда говорим о мне, что больше всех надо. Надо больше всех, потому что столько много дал Господь. Братья и сестры, меня сильно затронула 12 глава книги Захарии. И я когда прочитал, думаю, Господи, здесь есть и в то же время и обетование, что и самый слабый будет, как дом Давида. Здесь и для нас, братья и сестры, возможность есть. Здесь не только восхищаться, какой дом Давида, какие ему будут благословения. Сказано, если ты самый слабый, ты сможешь, как Давид, быть. Но дом Давида – это те, которые простили своих обидчиков, не были притеснителями. Знаете, ну, можно сказать, ну, не были притеснители, возможности не было. А я скажу, вот почему сказано, что дом Давида как Бог. Когда Давид утвердился на престоле, то он обратился к дому врага своего. И сказал, я думаю, дрогнули все, не остался ли кто из дома Саулова? И, наверное, многие подумали, все, пришло время. А он говорит, я бы оказал ему милость. И вот так посмотреть тоже на дома других, особенно на тех, кто нас, может, огорчил. Оказать милость. Кто хочет, чтобы наши дети каялись? Чтобы в церкви дух был благодати и умиления. Господь призывает сегодня, пойди к Давиду в пещеру, не к Саулу туда послушать, кто что сказал, кто что сделал. Пойди к Давиду и научись врагам своим прощать. Пойди в дом Давида в пещеру Адаламскую и осознай, ты должник тоже. Как много долгов у нас, как мы много должны. А Слово Божие предупреждает, не оставайтесь должниками никому, ни в чем, кроме взаимной любви. Мы в ожидании этого. И хочется, чтобы мы сейчас помолились, Господи, излей дух умиления и благодати. А как подойти к этому? Вот мы прочитали в Священном Писании, что значит церкви стать домом Давида. Что значит каждому нашему дому стать домом Давида? Я еще 1-1.5 минуты, не больше, братья и сестры, скажу. Когда Саул умер, и Давид воспел плачевную песнь сострадания. Краса твоя, Израиль, пала. Не радуется, любовь не радуется неправде, но сорадуется истине. Она не принимает поношения, не клевещет. Она молится, сострадает. И открывает небо для духа благодати и умиления. Аминь. Будем молиться.